Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова. И в гостях у нас сегодня, напомню, вице-президент благотворительного фонда «Константа», доктор юридических наук Наталья Летова. И говорим мы о деятельности фонда и о том, как на самом деле есть, конечно, колоссальная проблема, связанная с детками, которые не устроены в семью или живут в семьях, которым требуется помощь. Но есть при этом огромное количество людей, которые свои силы направляют на то, чтобы им помогать. Знаете, я смотрю на вас и думаю. Красивая, хрупкая женщина, доктор юридических наук при этом. И вы занимаетесь такой сложной темы. А вам лично это зачем? Что вы как-то чувствуете, что это ваша стезя, вам это что-то дает? Это чистая вода, альтруизм? Что это такое?
Вы знаете, вопрос такой правильный. И в свое время, когда я начала заниматься, и меня привлекли вот для работы в этот фонд, я сама себе задала такой же вопрос. Вот зачем мне это нужно? И задавала нашим сотрудникам для понимания того, когда я пришла первый раз, зачем каждый из нас сюда пришел и этим занимается. Ответы у всех были разные. Но про себя могу сказать так, что поскольку, с одной стороны, вся моя научная деятельность была связана с детской проблематикой, и я знаю эти проблемы изнутри, но на уровне теории, конечно, и затем применение на практике. То есть здесь всегда желание свои знания теоретические применить и получить результат, это всегда приятно. То есть, если хотите, но такой профессиональный интерес. И, конечно, есть, понятно, человеческие такой момент, связанный с тем, что, ну, знаете, как всегда кажется, что помощь, за ней обязательно должны быть какие-то, я не знаю, там, сугубо личные или корыстные интересы. Этого нет. Хочется помочь, потому что, когда ты подходишь в жизни, ну, к определенному рубежу или этапу, когда ты, в общем-то, ну, профессионально достиг чего хотел, то хочется, конечно, уже принести что-то такое положительное и конкретное, чтобы твои знания были не только на бумаге, но и на деле. И когда ты понимаешь, что, в общем-то, людей, которые разбираются в семейной проблематике, очень мало, и люди, которые обладают специальными знаниями, их очень мало, то почему бы не помочь и не применить? Ну и, конечно, человечность здесь заключается в том, что желание помочь, но это все-таки для развитого, мне кажется, нормального человека, это такая вот, ну, совершенно обычная история, и это даже не требует каких-то объяснений, почему, да, ну, а кто, если не мы? То есть, если есть возможность помочь, почему это не сделать? И я, например, честно вам могу сказать, сначала у меня тоже были вот какие-то сомнения на эту тему. Мне всегда казалось, что, наверное, за фондами стоят какие-то люди, которые занимаются личными...
Серые кардиналы,
да,
которые рулят.
Личными историями, что, может быть, какие-то вот средства, которые поступают, они их как-то не так распределяют. И, честно говоря, особо в это не верила. Но когда мы начали работать, и когда я вижу своими глазами, когда мы выставляем информацию о конкретной семье, которая нуждается либо в ремонте, либо нужно было построить печку, либо нужно было помочь с работой, либо нужно было оказать юридическую помощь. И люди, посторонние люди, которых ты никогда не знаешь, и они даже, многие из них, не пишут элементарно свои фамилии, чтобы их потом поблагодарить. И вы знаете, ну, я для себя сделала, лично я для себя сделала открытие, что у нас очень много добрых, замечательных людей, которые действительно не проходят мимо чужой боли, которые не на уровне поговорить, пожалеть, посочувствовать, посмотреть, может быть, какой-то репортаж, который очень трогает за сердце, но ничего для этого не сделать. И когда люди стали перечислять и помогать данным конкретным семьям, и когда ты видишь, что через там какой-то промежуток времени ситуация поменялась, и все счастливы, но я от этого тоже получаю моральное удовлетворение, так же, как все наши сотрудники, которые, в общем-то, альтруисты. То есть,
загадочные.
Если говорить о каких-то там доходах, ну, мы даже не будем это озвучивать, потому что, в общем-то, все на таких, скажем так, альтруистические у нас настроения, то есть мы здесь, конечно, не зарабатываем. То есть, чтобы
то есть у каждого есть какая-то вот еще дополнительная вот... работа?
Где, да, да, безусловно, он... безусловно. То есть и сам президент нашего фонда, я уже сказала вначале, что это была, в общем, его личная такая идея, и были вложены колоссальные его личные средства, которые он нигде никогда не фиксировал, не обозначал, и никому об этом не рассказывал. Но, понимаете, это вот... Как? Это все равно, что уговаривать, там, я не знаю, человека на хорошее или плохое, да? То есть я просто говорю про то, что очень много очень отзывчивых, хороших, добрых людей, которые помогают. И пользуясь случаем, я каждому человеку, который помог, который перечислил средства, которые помогли конкретным семьям, где изменилась ситуация, я им лично от себя и от всех наших сотрудников, и от президента, я хочу выразить огромную благодарность, низкий поклон и сказать им большое спасибо, что вы не остаетесь равнодушным.
А можно вас попросить рассказать о таких... ситуациях, когда жизнь семьи, к примеру, наладилась благодаря помощи вашего фонда?
Да, конечно, но это практически каждая семья. Вот я говорила, что вот совсем недавно семья, где проживали 6 человек, у них сгорел дом полностью, mm-hmm. да, дом был восстановлен. Каждый из нас знает, что такое остаться с детьми в сельской местности на улице, да, без дома. Есть дома, которые не отвечают, ну, общим требованиям и условиям проживания. Кому-то нужно было выстроить печку, кому-то нужно было привезти бойлер для подогрева воды. Была семья, которая, вот я уже говорила, что нуждались на уровне продуктов питания, и их постоянно, так сказать, подкармливали, привозили эти продукты.
А как это происходит? Вы вешаете объявление у себя на сайте или распространяете где-то информацию, что такой-то семье нужна
да,
помощь?
Да, безусловно, и, как я уже сказала, что вот такой, ну, мониторинг этих семей, да, осуществляют вот как раз наши сотрудники из органов опеки и попечительства в Твери и в Тверской области, и, естественно, из Москвы мы, ну, так сказать, наблюдать иногда это сложно, да, понятно, что люди, которые работают на месте, они знают эти семьи, что называется, поименно. И поэтому, когда мы получаем соответствующую информацию, мы уже реагируем и смотрим, какой вид помощи нужен, да. Где-то достаточно, ну, вот такой материальной или бытовой помощи. Где нужно юридическое сопровождение, значит, мы готовим соответствующие иски в суд, если в этом есть потребность. Кому-то нужна психологическая помощь, как я уже говорила. Кому-то нужна медицинская помощь. И мы в каждом конкретном случае смотрим, как решить проблему, для чего, чтобы эта семья стала полноценной, нормальной в понимании и общечеловеческом, и законодательном, конечно.
Чтобы климат был
чтобы дети не остались без семьи, потому что вот о чем мы с вами говорили чуть раньше, в начале нашей передачи, что дети, в каком бы детском доме они ни жили, они все равно любят своих родных родителей, плохих, хороших, но вот эта кровная связь, конечно, мы это учитываем, и наш такой принцип, и даже такой лозунг нашего фонда, наша константа, что каждый ребенок должен жить в семье.
Наталья, скажите, пожалуйста, а вот жители... Речь идет о Тверской области, с правительством которой у вас,
да,
я так понимаю...
Соглашение.
Соглашение, да. И нормальные человеческие отношения именно на межличностном уровне.
Да.
А вот жители других регионов, соседних, скажем, с Тверской, тоже Новгородской области, они могут к вам обращаться?
Безусловно, могут обращаться. Единственное, здесь мы на сегодняшний день, то есть когда мы же понимаем, что мы не можем, ну, скажем так, свои усилия сосредоточить только на одной области, да, и одно из новых направлений мы сейчас хотели рассматривать, ну, скажем так, выходить на другой уровень, да, с точки зрения того, что не потому, что там проблемы закончились, а продолжать эту работу, да, и развивать новое направление, либо межсубъектовое, вот о чем вы говорите, да, ну, и Москву мы, безусловно, рассматриваем. И, конечно, здесь зависит, опять же, от того, насколько органы, местные органы власти готовы к такому сотрудничеству.
Да.
Мы готовы, но насколько готовы в данном регионе – найдутся ли такие идейные люди. И, конечно, вы понимаете, что здесь нужна и материально-техническая база, и те же средства, чтобы все-таки организовать эту работу в другом регионе. Это означает, что нужно иметь хотя бы минимально какой-то небольшой офис, где будет и сотрудник опеки работать, да, который может выезжать, например, с водителем в эти семьи, мониторить эти семьи, и психолог должен работать. То есть это речь идет о том, что это требует, ну, вот определенных таких усилий организационных. Поэтому мы для себя это рассматриваем, потому что все-таки наш интерес не заключается только вот в одной области. Мы хотим все-таки вот этот опыт такого взаимодействия с властью и частного такого партнерства реализовать по возможности и в других регионах.
Ну, будем надеяться, ваш фонд еще довольно молод. Четыре года вы существуете, так что
вместе с тем, уже, опять же, я смотрю на сайте у вас статистику, 33 ребенка обрели семью благодаря деятельности вашего фонда. Казалось бы, что такое 33 ребенка? Это капля в море, у нас 200 тысяч сирот. Опять же, у вас на сайте об этом сказано. Ну и, казалось бы, не так уж это много. Но если задуматься о том, что нужно было сделать для того, чтобы целых 33 человека попали в хорошие дома или вернулись в свои семьи, или, допустим, будучи усыновленными, не вернулись потом в те детские дома, откуда они были забраны, это значит, что это колоссальные усилия, колоссальная работа. Это же как под микроскопом каждую семью нужно рассмотреть и понять, какие там сложности и как точечно, я не знаю, с хирургической, наверное, такой аккуратностью помочь этой семье, чтобы не разрушить тот хрупкий мир, который внутри нее уже есть. То, что вы говорите на самом деле про ваше сотрудничество с органами опеки и попечительства, для меня так радостно это слышать, потому что очень просто. У меня друзья живут в Германии, и они рассказывают, вот, органы опеки помогли подруге нашей дочери, она вернулась в семью, у них с мамой наладились отношения, они смотрят на меня, у меня круглые глаза и открытый рот. Они говорят, что случилось? Я говорю, органы опеки? Они говорят, да, а что такое? Я говорю, вы не понимаете, органы опеки – это же… И начинаю рассказывать им все те истории, которые у нас связаны с этим словосочетанием. Они понимают, что речь идет о каких-то двух совершенно разных структурах. Органов, структур, они вообще про разные. И то, что рассказываете вы, очень напоминает мне как раз ту модель, которая существует там. И я понимаю, что у нас это возможно. И замышлялось это именно в такой форме. Просто в силу, наверное, каких-то наших особенностей у нас система давала или, может быть, продолжает давать сбой, но надежда есть.
Надежда есть, и более того, ну, про органы опеки, знаете, это можно делать отдельную передачу, да, и не хотелось бы никого обижать, потому что, я еще раз говорю, и
работаю. Всё зависит от людей.
Да, все
вот
зависит от конкретного человека.
Конечно.
Потому что, конечно, можно к своим обязанностям относиться очень формально, а можно все-таки переживать за каждую конкретную семью. Ну и, опять же, такие общие проблемы, там, материально-техническая база, зарплата и так далее, наверное, все-таки не мотивируют наших сотрудников органов опеки работать так, как бы нам хотелось, да, объективно. Ну и нагрузка большая. Все-таки для одного-двух специалистов, когда ты ведешь и ты понимаешь, что у тебя очень много семей разного статуса и в разной ситуации не находятся, обвинять, наверное, их в том, что они не так тщательно не работают, тоже, наверное, было бы неправильно.
Но… Это скорее не обвинение, а, знаете, такой, ну, общий информационный фон, общий, такой,
да,
шум, на,
да,
фоне которого…
И, к сожалению, очень много, мы же все, так сказать, в информационном пространстве существуем,
да,
и мы запоминаем, к сожалению,
самые,
ну, такие крайние случаи,
совершенно верно,
которые связаны вот в той или иной степени с участием органов опеки и попечительства. Потому что я с вами согласна, если мы говорим, ну, так чуть-чуть отвлечься и прийти к нашему законодательству, то я вам скажу, что я, когда сотрудничала с финскими коллегами, хотя опыт Финляндии, он тоже такой сомнительный с точки зрения вот этих историй изъятия детей из семьи, но у них профилактические службы работают, конечно, просто 100%. Но, как они сами говорили, что ваше законодательство, вот все, что у нас связано с лишением родительских прав, они его вообще называют, ну, таким, знаете, не очень хорошим словом, что оно у нас такое репрессивное. То есть вот отношении ребенка. То есть у нас все равно заложен как-то вот этот изначально негативный
сценарий
развития вот этой ситуации. Поэтому мы вот вначале говорили, в чем преимущество нашего фонда. Вот я еще раз хочу повторить, что преимущество выполнения вот этой в самом начале самого трудного и тяжелого этапа профилактики. Чем госорганы не занимаются? Почему? Потому что у них, я уже сказала, нет возможности и времени всего остального иногда. Поэтому вот здесь вот очень важно такое сотрудничество. Почему это такой уникальный опыт? Что когда на территории одного субъекта фактически разрешили работать, да, ну, такой частной инициативе, назовем это так, и что эта работа привела к конкретному результату, и мы показали, что если бы профилактические меры реально работали и применялись, у нас бы не было столько лишенных родителей родительских прав, у нас бы не было этой статистики, у нас бы не было изъятия детей из семьи, и мы бы эти семьи восстанавливали на первоначальном этапе, что с точки зрения, опять же, государственного интереса важно, потому что если уж мы все думаем так или иначе о деньгах и наших налогах, да, то мы тоже показали, что профилактическая работа, она менее затратна с точки зрения того, что мы получаем на выходе, если мы лишаем родителей родительских прав, да, ребенок у нас уходит в детский дом, и государственные деньги идут в финансирование детских домов, что можно было бы исключить эту цепочку, в общем-то, и прийти к той ситуации, когда бы у нас в идеале не было бы детских домов вообще.
А что касается моральных травм, то тут и говорить нечего.
Безусловно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Наталья Летова, доктор юридических наук, вице-президент благотворительного фонда «Константа», сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
Наталья, а можно вас попросить рассказать о тех ситуациях, с которыми вы работаете сейчас, о тех случаях, точнее сказать, семьи, которым нужна помощь, и которым вы сейчас оказываете поддержку? Может быть, кто-то из наших слушателей захочет присоединиться, пожертвовать, я не знаю, либо собственное время, либо какие-то материальные средства для того, чтобы помочь сохранить семьи или помочь детям устроиться в семьи?
Ну, я вот уже говорила, что сейчас у нас вот эта вот была ситуация с погорельцами, она тяжелая, и там, конечно, требуются денежные средства и значительные. У нас еще есть одна семья.
Вы сказали, что мы восстановили уже дом.
Мы восстановили, но там имеется в виду, что все равно нужно и купить и мебель.
А, конечно.
Да, да. И
шестеро деток.
Да, шестеро детей, которые требуют тоже, соответственно, участия и одежда, и, так сказать, там, и поддержка такая, ну, материальная им необходима. Сейчас у нас в одной семье такая, ну, что называется, кризисная, да, ситуация, когда мы работаем с семьей, чтобы все-таки их не лишили родительских прав. Мы занимаемся папой, мы лечим от алкоголизма, да, исправляем эту ситуацию. И чтобы детки не попали в детский дом, то там тоже материальная ситуация, как вы понимаете, тяжелая, потому что никто не работает, и дети нуждаются вот в такой тоже помощи и поддержке, и материальной, конечно, безусловно.
А можно по поводу этого папы задать вопрос? Вы оказываете ему сейчас поддержку в лечении, а он сам понимает, что ему нужно лечиться?
В данном случае, вот как раз, знаете, не самый тяжелый случай, он как раз понимает, и уже...
То есть он с вами сотрудничает,
да,
в этом смысле?
Да, он сотрудничает, и, так сказать, сопротивления на эту тему нет. Но вы справедливо, конечно, задали этот вопрос, потому что не все те, которые злоупотребляют, они согласны на оказание им помощи. Но, тем не менее, психологи работают, все-таки подготавливают их и пытаются объяснить, для чего это нужно, и все-таки для чего это необходимо. И мы, как правило, приходим к положительному результату. Но, конечно, не со всеми. Не со всеми это происходит.
А если захочется помочь? К примеру, вот вы про бойлер сказали, я сразу себе представила.
Да.
Это же два этапа. Первый этап – бойлер нужно купить, второй этап – бойлер нужно привезти. Кто-то может
купить. И смонтировать.
Кто-то... А, третий, конечно.
Да,
я
и самый
девочка,
важный.
Самое
важное,
такие вещи
важное,
не думают.
Да. И, ну, конечно, здесь, понимаете, с точки зрения таких затрат и усилий, получается, материальная помощь в виде перечисления денежных средств, она более эффективна с точки зрения того, что на месте это можно проще купить, установить и сделать, да? да, если, ну, я имею в виду, если жертвователь находится, например, там, территориально в других городах или в Москве, или, ну, в принципе, в других городах. И еще я хотела о чем сказать, что поскольку у нас все те денежные средства, которые поступают, они целевые, безусловно, но есть расходы, так называемые, на уставную деятельность фонда. Поэтому те слушатели, которые захотят пожертвовать на эту деятельность...
А что это тоже, значит, уставная деятельность фонда?
Я буду им признательна. Это значит, что здесь есть зарплата сотрудников, совсем минимальная, потому что мы соблюдаем, безусловно, законодательство, и от поступивших денежных средств мы не можем тратить более 20%. Причем это речь идет о наших основных сотрудниках. То есть здесь это не моя история, не президента. То есть речь идет о водителе, бухгалтер, уборщица и психолог. И, конечно, большие у нас транспортные расходы, потому что мы постоянно мониторим семьи и тратим на это деньги. Вот. И отчетность, если наши слушатели обратили внимание, каждый рубль мы за все отчитываемся, мы описываем, чтобы не было никаких сомнений ни у кого, что эти деньги куда-то
ушли. Я вот всегда говорю, что это очень важно, когда человек заходит на сайт,
да,
вот такой,
да,
благотворительной организации или благотворительного фонда, и когда он реально видит отчет, на что пошли деньги, очень, очень, вернее, как правило, никаких сомнений не остается, что люди работают, как вы тоже в начале программы сказали,
да,
там,
да,
не пилят эти деньги, да,
да,
между,
да,
собой.
Да, да.
Они действительно, эти деньги доходят до адресатов.
Более того, лично настаивала на том, чтобы была хотя бы краткая информация. У нас была проведена аудиторская проверка по итогам 2015 года, и нарушений не было выявлено, что в этом заключении было отражено. И тоже на сайте можно с этим ознакомиться. То есть, если уж совсем у людей будут какие-то вопросы, да, захочется найти.
Да,
я считаю, это важно.
Это, кстати, важно.
И потом, да, извините, люди отдают свое заработанное. Они
имеют право.
Имеют право, и это моя принципиальная позиция. Я считаю, что человек должен знать, каждый рубль, который он пожертвовал, куда он потрачен. Это справедливо.
Наталья, вы знаете, еще вот средства массовой информации, они занудностью отличаются,
да,
но это суровая необходимость. Поэтому мы должны все ваши координаты сказать, и мы будем признательны, если это сделаете вы. Если есть у людей возможности, самое главное, желание поучаствовать в работе вашего фонда, как они это могут сделать?
Общая информация – это зайти в интернет. Единственное условие – нужно иметь выход в интернет, да? Набрать обычно, без специальной ссылки, фонд «Константа».
Хочешь по-русски,
да,
хочешь латиницей.
Да, да, любыми словами, вернее, любым шрифтом, который доступен нашему слушателю, и получит всю необходимую информацию. Там есть все реквизиты, там есть телефоны, там есть сайты, с которыми можно ознакомиться. Там можно ознакомиться с нашими сотрудниками, с деятельностью фонда. То есть она более широко представлена. Если люди хотели бы почитать в целом, может быть, что-то здесь из нашей передачи осталось, может быть, не совсем понятно или ясно, но там вот как раз они найдут всю необходимую
информацию. То есть
информацию.
По этим адресам могут обращаться, там, скажем, семьи, которые заинтересовались и могут реально взять
однозначно
к себе ребенка,
да,
помочь.
Да,
а волонтеры, например, вам нужны?
Волонтеры, я думаю, да, нужно оставлять соответствующие заявки, и работа найдется для всех, если есть такие желающие. Мы с удовольствием.
Теперь вот хотелось бы все-таки, да, поскольку я так понимаю, что фонд зарегистрирован в Москве,
да, да,
и юридический адрес в Москве,
да,
и,
да,
собственно, офис в Москве, угу, да, но работаете вы с Тверскими.
Угу.
В Москве ваша деятельность, она присутствует, или вы все-таки вот работаете именно в Твери?
Ну, она присутствует, знаете, я бы так сказала, организационно, да,
угу,
все, что касается собраний необходимых, да, совещаний, правлений, работы с партнерами, с друзьями нашего фонда. Ну, почему так легче? Потому что юрадрес здесь, да, и фактическое местонахождение здесь. И основные действующие лица тоже здесь, по этим соображениям. Но в Твери и у нас зарегистрирован официально через систему Минюста филиал и который имеет, так сказать, право на всех юридических правильных основаниях представлять интересы нашего фонда.
Я сейчас как раз у вас на сайте и смотрю раздел, который называется «Мы помогли». Угу. Здесь с начала 2016 года была оказана адресная помощь 14 семьям на сумму 46 тысяч рублей. Семь семьям угу. из районов Тверской области вовремя подоспели продукты, и дети не остались голодными.
Да.
А как-то, знаете, даже непривычно в наше время осознавать такой уровень проблем.
Правда.
Иногда нужно спускаться с небес на землю.
Да.
Мы... От великой державности к людям, к простым просто.
Да, вот без этого пафоса
без
по поводу
пафоса.
Того, что мы там самый спасаемый на свете народ.
Когда изберегаем мы... там русский мир и все такое.
Вы
прочее,
знаете,
да?
я, ну, так сказать, не очень люблю обращаться к персоналиям, но в данном случае, я думаю, Никита Михалков на меня не обидится, наш великий режиссер.
Великий могучий.
Да, когда ему задавали вот этот вопрос о воспитании собственных детей, и в контексте того, как ему удалось воспитать таких детей, которые, в общем, все понимают, не зазнались и так далее, да, что было, наверное, сложно с учетом вот такой родословной. Он сказал такую простую вещь, над которой я задумалась и очень хорошо запомнила. Он говорит: вы знаете, я всегда детей учил смотреть не на тех, кто лучше живет, а кто хуже живет. И это очень, так сказать, их там вовремя они вставали на нужные рельсы и вели себя, и поведение от этого зависело. И в контексте нашего разговора, мне кажется, вот в условиях, ну, такого в целом, наверное, сейчас не очень хорошего, да, позитивного настроения, кризисное настроение, все это понятно, что каждый из нас живет и думает и о сегодняшнем, и о завтрашнем дне. Но мне кажется, что экономические кризисы преодолеть намного проще, чем душевные. И мне
Согласна.
Кажется, любая помощь в этом смысле, она тебе помогает оставаться А, человеком, и Б, как минимум, ты понимаешь, что, в общем, если ты помог более слабому, да, или человеку, который находится в более тяжелой ситуации, неважно, это может быть рубль, это может быть 100 рублей, это может быть твое личное участие, это могут быть вещи, все что угодно, любая помощь материальная и нематериальная, она, если она адресная, она улучшила жизнь конкретного человека, конкретного ребенка, а все-таки мы должны понимать, что дети, в отличие от взрослых, все-таки они беззащитны. Если ребенок находится с родителями, которые, мягко говоря, не очень отвечают требованиям хороших родителей, то такому ребенку хочется помочь вдвойне, потому что он находится в определенном смысле заложником своей вот такой ситуации,
детеныши,
в которой он тоже не виноват.
Всех жалко.
Наталья, спасибо вам большое, что нашли время прийти к нам в программу «Светлый вечер». Мы желаем вашему фонду процветания. Надеемся, что кто-то из наших слушателей заинтересовался вашим фондом, и кто-то изыщет возможность помочь и помочь.
Да, спасибо большое таким людям.
И человеческим участием.
Спасибо.
Да.
Спасибо. Спасибо.
Светлый
большое.
Вечер для вас провели Владимир Емельянов, Алла Митрофанова, а вместе с нами его провела Наталья Летова, старший научный сотрудник сектора гражданского права, арбитражного гражданского процесса Института государственного права Российской академии наук, доктор юридических наук и вице-президент благотворительного фонда «Константа». Мы прощаемся. До новых встреч. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».